Глава 14. Приятно, когда благословенная осень золотит и багрянет листья, выехать из города по шоссе, проходящему мимо мемориала Джорджа Вашингтона. Внизу, в крутых лесистых берегах, вьется река, и пейзаж успокаивает и навевает мысли. Если только миновал час пик, и шоссе не забито намертво пресловутым столичным потоком машин. Сейчас, однако, в этот послеполуденный час поток несколько иссяк, и Трой мог не думать о дороге. Он ехал от Смитсоновского института, глубоко погрузившись в тревожные мысли. Зацепиться не за что. Неожиданно для себя он обнаружил, что едет к Пентагону. Там тоже нет ответов. На следующей развилке он свернул в противоположную сторону, к северу. Интуиция подсказывала, что все кусочки мозаики уже собраны. Но картинка не складывалась. Как увязать в одно целое золото и убийство, да еще прицепить к ним синьки и оружие из музея? Они, конечно, связаны, но как? И, конечно, ключевой камешек — машина времени. Все странности Макалоу начались с его приходом в проект «Гномен». Его там что-то заинтересовало, и он начал думать, ходить в музей, а потом покупать золото. Явно так. Значит, ответ надо искать в лаборатории, а именно проследить за всеми движениями Макалоу с момента его назначения. И начать надо сейчас. Трой нажал на газ и поехал на предельно разрешенной скорости, сворачивая на развязку с окружной дорогой. В лаборатории он заглянул в службу безопасности. Почты не было. Он хотел было поговорить с директором, но передумал. Роксана уже помогла ему, чем могла. А то, что заинтересовало Макалоу, находилась в лаборатории номер 9. Туда Трой направился. Боб Клейман сидел за столом, глядя в пространство поверх чашки остывшего кофе. Он повернулся на звук двери. «Умер? Убит? Вот прямо так и убит. У меня в голове не укладывается. Да, трудно поверить, честно говоря. Мы же с ним работали тут еще в пятницу вечером. Может, еще можно было что-то сделать?» «Да нет, Боб. Когда мы нашли тело, было поздно. К тому времени он уже был мертв. А если раньше? Если бы я сначала позвонил в полицию, вместо того, чтобы шляться тут и груши околачивать? Не грызи себя, Боб. Он умер где-то в субботу, так что в понедельник ты ничего не мог сделать. Однако кое в чем ты еще можешь помочь. Ты что имеешь в виду?» Боб глотнул холодного кофе, скривился и отодвинул чашку. «Ты бы мог помочь мне найти убийцу. Полиция уверена, что знает убийцу».
«Правда? В газетах ничего не писали».
«Это пока не для публики. Смерть Харпера — часть гораздо более важного дела, и оно засекречено по высшей категории. Я имею в виду исчезновение полковника Макалоу».
«Тайна, которая, извини меня, не стоит возни. Если старый брюзга исчез, то, ей-богу, никто о нем скучать не будет».
«Даже если он убил Харпера?»
«А это он?»
Клейман повернулся вместе со стулом.
«Он и есть тот момзер, который убил Алана Харпера?»
«Мы почти уверены. А я не меньше уверен, что убийство, исчезновение и еще кое-что, о чем долго рассказывать, связаны с проектом «Гномен».
«Как?»
«А это я пойму из твоего рассказа». Клейман озадаченно покачал головой.
«Ты меня сильно сбил с толку, Трой. Что я тебе могу рассказать такого, что поможет тебе в расследовании?»
«Ты можешь рассказать подробнее о проекте. Я понимаю, дело так, что какой-то аспект вашей работы привлек внимание полковника. И вот чтобы понять, какой именно, я должен узнать все, что знал полковник Макалоу. То, что он мог узнать сам и что мог рассказать ему Харпер. Для начала давай вспомним, какие у них были отношения. Они были друзьями?»
«Насколько мне известно, нет. Если припомнить, они вообще почти и не разговаривали». «Так, знаешь, восстанавливая свои впечатления, могу сказать, что Харпер побаивался железного полковника и даже тихо его ненавидел. Пару раз я заметил, как Алан смотрел ему в спину, и физиономия у парня так перекашивалась, будто он убить его хотел. Но он никогда об этом не говорил».
«Что-то между ними было, иначе полковник не стал бы убивать его. Зачем ему это понадобилось?» «Может быть, Харпер что-то про него знал, или узнал, что Макалоу что-то делает в лаборатории, или...»
«Не годится. Полковник — тупица без всякого воображения. Я не уверен, что у него хватило бы интеллекта сменить пробку. Чтобы он работал с высокоточной электроникой, это просто бабкис. Существенная информация. Теперь мы знаем, что работать в лаборатории в одиночку он не мог. Если он пользовался машиной времени, ему нужен был помощник. Мог им быть Харпер. Ты сказал, что Харпер его не выносил. Значит, Харпер мог работать под принуждением, что объясняет и его неприязнь. Макаллоу, пользуясь своим положением, мог его шантажировать.
Похоже на правду. И дальше что?
Полковник с Харпером могли получить доступ к здешнему оборудованию.
Почему бы и нет? Вечером я обычно уходил, а Харпер оставался на ночь работать. Всю профилактику и настройку он делал с вечера, так что утром я мог сразу приниматься за эксперименты. До обеда Харпер вообще не приходил. Такое расписание устраивало нас обоих.
Трой поскреб челюсть и окинул взглядом комнату, набитую непонятной машинерией. У него было чувство, что ответ в этой комнате, рядом. Протяни руку и возьми. Так значит, они вдвоем могли гонять машину и ставить неутвержденные эксперименты?
Не думаю. Во-первых, я бы им этого не разрешил.
А как бы ты узнал?
Хороший вопрос.
Клейман встал и быстро заходил по комнате. Так ему легче думалось.
Могла бы остаться запись в книге, однако я не уверен. И потом охранники фиксируют приходы и уходы. И что? Видно, на месте человек или нет, но что он там делает, поди пойми. Включали они машину или нет? Не знаю. Если они и записывали опыты, я этих записей не видел. Этого теперь не выяснить.
Но нам придется это выяснить. Ты подумай. Может быть, где-то есть книга регистрации включений, или индикатор, или там счетчик.
Слушай, Трой, это огромный и сложнейший аппарат ценой в миллиард баксов, а не конторский ксеркс со счетчиком копий. Он целиком экспериментальный, и таких узлов в нем просто нет.
Я понимаю, но все-таки хоть что-то регистрируется. Какие-то расходные материалы, ну, вроде сварочных электродов или угольных стержней для дуговых ламп. Клейман качнулся назад и сцепил руки перед лицом.
«О, господи, Трой, ты блуждаешь в техническом средневековье. О высоких технологиях ты хоть что-нибудь читал? Вот корейцы, те даже на них разбогатели. Неужели ты ничего не слышал о полупроводниках или интегральных схемах? Мы не используем электронных ламп или элементов накаливания, а уж тем более твоих сварочных электродов или угольных стержней. И выключателей у нас нет, и без реле обходимся». Сейчас все делается на интегральных схемах, а это один большой кусок камня. Единственный движущийся элемент — электроны, а их не видно. Расходуемые материалы — только бумага для принтера, да электричество.
Ну ладно, электричество. Счетчик у вас есть? Записи о том, сколько его ушло, ведутся?
Да нет. Я полагаю, раз в месяц приходит счет, как в любую другую контору. Это не по моей части. Я только знаю, что его уходит чертова уйма. Бывает даже, что на станции вырубаются автоматы, и им приходится подключать резервную линию.
Клейман запнулся и уставился прямо перед собой. Потом заморгал и медленно повернулся.
«Ты знаешь, кто ты? Ты гений! Ты Шерлок Холмс из болотного угла! Ты в науке не понимаешь ни бельмеса и все время вел меня за ручку к правильному ответу, а я дубарь! Без твоего пинка взад я бы ни за что не вспомнил».
«Чего не вспомнил?»
«Был случай, когда электрическая компания подняла бучу, а мы тоже возбухли насчет того, что у нас эксперименты пропадают, когда отрубается ток. Тогда-то мы и поставили монитор на линию, чтобы точно знать, сколько мы оттуда высасываем, и сообщать им, сколько они нам должны гарантировать».
Трой чувствовал, что они близки к ответу. «Что за монитор?»
«Но этот монитор не железка. Они-то хотели поставить какой-то из стандартных самописцев, но видел бы ты это уродство. Скрипит пером, плюется чернилами и лепает кривульки на круглом барабане. Знаешь, нам не хотелось, чтобы у нас стоял такой уродец и мазал красными чернилами все вокруг. Технология каменного века. Помню, они пытались его поставить, но мы его выбросили. У нас вся аппаратура управляется от центрального компьютера. Там в нем хрен знает сколько оперативной памяти и дофига дисковой. Еще встроенные часы и еще куча прибамбасов. Так кто-то из наших программистов написал программку-монитор для слежения за расходом электроэнергии. И все были счастливы. У нас были все записи, которые нам требовались, и жизнь стала прекрасной».
Трой был озадачен. «Но этот ваш компьютерный счетчик сняли, когда он стал не нужен?»
«Ты не понял. Мы ничего не добавляли и не присоединяли никаких счетчиков. Мы написали программу, инструкцию для компьютера, чтобы он для нас запоминал некоторые факты. Его работа не видна, пока кто-то не захочет взглянуть на результат. Мы добавили еще пару собственных штучек для записи экспериментов. В те первые дни это нам очень пригодилось.
Больше вы этой программой не пользовались?
Мы ни разу больше не адресовались к результатам. Если ты хочешь добиться толку от нас, усвой этот профжаргон. Программа запущена, и она работает, пока ее не снимут.
Он обвел рукой ряды стальных ящичков.
«Это все здесь, и мне надо только спросить».
Трой уставился на гладкие дверцы. «Ты серьезно? И мы можем найти записи обо всех экспериментах?»
«Каждый может, надо только правильно спросить».
«Так спроси».
«Не моя работа». Клейман потянулся к телефону. «Наш век — это молодой человек, век специалистов. Я физик, а не технолог. А вот кто нам нужен для этой работы — Нина Васелла, наш главный программист». Она знает. «Хелло, это Нина?» «Нина, кома ста? Бене?» «Расслышать. Слушай, у нас тут в девятой задаче как раз для тебя». «Что?» «Конечно, сейчас. Ну, будь лапонькой. Хорошая девочка. Вот спасибо». Он повесил трубку. «Сейчас она спустится».
Нина была темноволосой, миниатюрной, миловидной и знала свое дело.
«Программу, конечно, помню. С тех самых пор, как я ее писала.
Она еще работает?»
«Несомненно. Если кто-то из вас, безруких гениев, космических теорий, полез бы в систему, она бы сломалась. А я сама эту программу не снимала, так что она там до сих пор тикает. Сейчас посмотрим».
Она подтянула стул к терминалу и подняла сиденье под свой рост. Сидя, она не доставала ногами до пола и обернула их вокруг ножки стула, как девочка. Но что делать, она знала хорошо. Пробежав пальцами по клавиатуре, она открыла меню всех работающих программ, вызвала нужную и посмотрела. Через 30 секунд она показала пальцем на строчке цифр, бегущих по экрану. Вот она, готова и ждет.
«Класс!» —
Клейман потрепал ее по плечу.
«Ты гений, доченька! А теперь сделай нам, пожалуйста, распечатку».
«Ты серьезно? Здесь 2 года накопленных данных слежения. Как насчет энергетического кризиса и дефицита бумаги?»
«Таковы правила игры. Давай!»
Она нажала 2 клавиши, и принтер возле дальней стены загудел и начал гнать бумагу. Печатающая головка почти беззвучно моталась вперед и назад, и в приемном поддоне вырастал штабель готовой бумажной ленты.
«Это все, что вам, гением, было нужно?» — спросила Нина.
«Спасибо, детка, я тебя вспомню в своем завещании».
Когда принтер наконец замолчал, Клейман оторвал бумагу и перенес на свой стол стопку листов толщиной в книгу.
«А теперь посмотрим», — сказал слепой, — пробормотал Клейман, переворачивая пачку и разглядывая последние страницы. «Вот так, правильно, это я делал сегодня утром. Теперь чуть назад, последняя пятница перед тем, как пропал полковник. Мамма миа!»
«Что там такое?» «Вот оно, в субботу, поздно вечером, когда замыкался выключатель.
Энергия, друг, вот она!» «Не знаю, что они тут делали, но энергии сожгли столько, что можно было бы иллюминировать Чикаго. Мы даже 1/10 от этого количества за один раз не брали. Удивительно, что они не сожгли ни одной схемы».
«Это что?»
«Не верю. Не может быть! Столько не бывает!»
Он показал на строку в распечатке, ткнул в группу цифр, которая, на взгляд Троя, ничем не отличалась от других на той же странице. Клейман внимательно посмотрел другие страницы, а затем вернулся к первой. Он с сомнением покачал головой.
«Смотри, вот здесь полярность того входа изменена. Так быть не должно. Мы так не делали. Вот, посмотри. Результат был отрицательный, и мы от этого подхода ушли».
Трой, что было сил, сдерживал нетерпение. «А что оно значит, это самое Тау? Почему оно тебя волнует?»
«Меня оно не волнует. Это просто невозможно, вот и все. Так сделать нельзя». «Но так было сделано».
Клейман выпустил бумагу, и она скользнула на пол. Он повернулся к Трою, и лицо его вытянулось, а голос охрип.
«Чтобы там не было послано во времени, оно не было послано вперед. Оно было послано в обратном направлении. В прошлое».